Волков, волшебник изумрудного города. Сказка для детей младшего школьного возраста. Среди обширной канзасской степи жила девочка Элли. Ее отец, фермер Джон, целый день работал в поле. Мать Анна хлопотала по хозяйству. Жили они в небольшом фургоне, снятом с колес и поставленном на землю. Обстановка домика была бедная. Железная печка, шкаф, стол, три стула и две кровати. Рядом с домом у самой двери был выкопан ураганный погреб. В погребе семья отсиживалась во время бурь. Степные ураганы не раз опрокидывали легонькое жилище фермера Джона. Но Джон не унывал. Когда утихал ветер, он поднимал домик, печка и кровати ставились на места, Элли собирала с пола оловянные тарелки и кружки, и все было в порядке до нового урагана. Однажды вечером Элли сидела на крыльце и читала вслух сказку. Анна стирала белье. Как раз в это самое время в далекой стране за высокими горами колдовала в угрюмой глубокой пещере злая волшебница Гингема. Ох, ненавистные люди! Вот и готово мое зелье на погибель вам. Окроплю леса и поля, и поднимется буря, какой еще на свете не бывало. Разразись, ураган, лети по свету, как бешеный зверь, рви, ломай, круши, опрокидывай дома, поднимай на воздух сусака, масака, лема, рема, гема. Буридо, фуридо, сема, пема, фема. И вихрь завывал все сильнее и сильнее. Сверкали молнии, оглушительно грохотал гром. Вызванный волшебством Гингема ураган донесся до Канзаса и с каждой минутой приближался к домику Джона. Вдали у горизонта сгущались тучи, поблескивали молнии. Прибежал с поля взволнованный фермер Джон. Буря идет, страшная буря, прячься скорее в погреб, а я побегу, загоню скот. Анна бросилась к погребу, откинула крышку. Элли, Элли, скорей сюда, кричала она. Но песик Татошка, перепуганный ревом бури и беспрестанными раскатами грома, убежал в домик и спрятался там под кровать в самый дальний угол. Элли не хотела оставить своего любимца одного и бросилась за ним в фургон. И в это время случилась удивительная вещь. Домик повернулся два или три раза, как карусель. Он оказался в самой середине урагана. Вихрь закружил его, поднял вверх и понес
по воздуху.
Элли проснулась от того, что песик Татошка лизал ее лицо горячим, мокрым язычком и скулил. Девочка спрыгнула с постели. Домик не двигался. Солнце ярко светило в окно. Элли подбежала к двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления. Ураган занес домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилалась зеленая лужайка. По краям ее росли деревья со спелыми, сочными плодами. На полянках виднелись клумбы красивых розовых, белых и голубых цветов. Пока девочка нерешительно стояла на пороге, из-за деревьев появились самые забавные и милые человечки, каких только можно вообразить. Старая женщина в белой мантии важно выступала впереди трех мужчин. На остроконечной шляпе ее и на мантии сверкали крошечные звездочки. Седые волосы старушки падали ей на плечи. Старушка обратилась к Элли.
«Скажи мне, как ты очутилась в стране живунов, милое дитя?»
«Меня принес сюда ураган в этом домике», — робко ответила Элли.
«А где живет твоя мама?»
«В Канзасе».
«Никогда не слыхала такого названия», — сказала волшебница. Она тоже была волшебницей. «В этой стране живут волшебники и мудрецы. Нас здесь было 4 волшебницы. 2 из нас — волшебницы желтой страны. Это я, Виллина, и волшебницы розовой страны — Стелла. Мы добрые. А волшебница голубой страны — Гингема. И волшебница фиолетовой страны Бастинда очень злые. Твой домик раздавил Гингему, и теперь осталась только одна злая волшебница в нашей стране. Посмотри вокруг, нравится тебе наша страна?
«Она не дурна, сударыня», — ответила Элли, — «но у нас дома лучше. Я хочу вернуться на родину к папе и маме».
«Вряд ли это возможно. Наша страна отделена от всего света пустыней и огромными горами, через которые не проходил ни один человек. Боюсь, моя крошка, что тебе придется остаться с нами».
«А вы совсем-совсем не поможете мне?»
«Ах, да, я совсем забыла, что моя волшебная книга при мне. Надо посмотреть в нее. Может быть, я там что-нибудь вычитаю полезное для тебя». «Нашла! Ха-ха-ха-ха! Нашла!» — вскричала волшебница и начала медленно читать. Бамбарачу фарас корики морики турабо фурабо лорики ярики. А, великий волшебник Гудвин вернет домой маленькую девочку.
Ха. А он злой или добрый?
Этого никто не знает. Но ты не бойся, разыщи три существа, исполни их заветные желания, и волшебник изумрудного города Гудвин поможет тебе вернуться в твою страну. Дорога в изумрудный город вымощена желтым кирпичом, и ты не заблудишься, когда придешь к Гудвину, проси у него помощи.
Тогда мне нечего делать здесь. Я пойду искать тех, у кого есть желание. Только вот башмаки у меня уж очень старые и рваные. Они не выдержат долгого пути. Правда, Татошка?
Ты не горюй, Элли. Я тут неподалеку увидел кое-что и помогу тебе.
Через минуту он вернулся с красивым серебряным башмачком в зубах и торжественно положил его у ног Элли. На башмачке блестела золотая пряжка.
Откуда ты это взял?
Сейчас расскажу, отвечал песик, скрылся и вновь вернулся с башмачком.
Какая прелесть! Восхищенно сказала Элли и примерила башмачки. Они как раз пришлись ей по ноге. Точно были на нее шиты. Элли положила в корзинку немного хлеба и фруктов, попрощалась с живунами и смело отправилась в путь с веселым Татошкой. Элли шла уже несколько часов и устала. Она присела отдохнуть у голубой изгороди, за которой расстилалось поле спелой пшеницы. Около изгороди стоял длинный шест. На нем торчало соломенное чучело отгонять птиц. Голова чучела была сделана из мешочка, набитого соломой, с нарисованными на нем глазами и ртом, так что получалось смешное человеческое лицо. Элли внимательно разглядывала смешное лицо чучела и удивилась, увидев, что оно вдруг подмигнуло ей правым глазом. Она решила, что ей почудилось, ведь чучела никогда не мигают в Канзасе. Но фигура закивала головой с самым дружеским видом.
Чучело заботливо расправила кафтан, стряхнула с себя соломинки и, шаркнув ножкой по земле, представилась девочке.
Страшила.
Что ты говоришь? Не поняла Элли.
Я говорю, страшила. Это меня так назвали. Ведь я должен пугать ворон. А тебя как зовут?
Элли.
Ах, Элли, мое самое заветное желание — получить мозги. Вот теперь, Элли, скажи, сможешь ты дать мне мозги?
Нет, что ты? Это может сделать разве только Гудвин в изумрудном городе, а я как раз сама иду к нему просить, чтобы он вернул меня в Канзас к папе и маме.
А где изумрудный город и кто такой Гудвин?
А разве ты не знаешь?
Нет, Я ничего не знаю. Ты же видишь, я набит соломой. И у меня совсем нет мозгов.
Бедный. Ну, пойдем с нами. Я попрошу Гудвина помочь тебе.
Ох, спасибо, сказал Страшила и раскланялся.
Через несколько часов дорога стала неровной. Страшила часто спотыкался. Попадались ямы. Татошка перепрыгивал через них, а Элли обходила кругом. Но Страшила шел прямо, падал и растягивался во всю длину. Но он не ушибался. Элли брала его за руку, поднимала, и Страшила шагал дальше, смеясь над своей неловкостью. К вечеру путники вошли в большой лес. Ветви деревьев низко спускались и загораживали дорогу, вымощенную желтым кирпичом. «Если увидишь домик, где можно переночевать, скажи мне», — попросила Элли. «Очень неудобно и страшно идти в темноте».
Скоро Страшила остановился. «Я вижу справа маленькую хижину. Пойдем туда».
«Да, да, я так устала». Они свернули с дороги и скоро дошли до хижины. Элли нашла в углу постель из мха и сухой травы и сейчас же уснула, обняв Татошку. А Страшила сидел на пороге, оберегая покой обитателей хижины. Элли проснулась. Страшила сидел на пороге, а Татошка гонял в лесу белок. Они нашли ручеек, и Элли с Татошкой позавтракали. В корзинке оставалось еще немного хлеба. Элли собралась идти к дороге, как вдруг услыхала в лесу стон.
Что это?
«Понятия не имею», — отвечал Страшила. «Пойдем посмотрим».
Стон раздался снова. Они стали пробираться сквозь чащу и скоро увидели среди деревьев какую-то фигуру. Элли подбежала и остановилась. У надрубленного дерева с высоко поднятым топором в руках стоял человек, целиком сделанный из железа.
Человек стоял неподвижно, с широко раскрытыми глазами.
Это ты стонал? Спросила Элли.
Да, ответил железный человек. Уже целый год никто не приходит мне помочь.
А что нужно сделать?
Мои суставы заржавели, и я не могу двигаться. Но если меня смазать, я буду как новенький. Ты найдешь масленку в моей хижине на полке.
И Элли смазала шею, но она так заржавела, что Страшиле долго пришлось поворачивать голову дровосека вправо и влево, пока шея не перестала скрипеть.
«А теперь, пожалуйста, руки смажьте».
И Элли стала смазывать суставы рук, а Страшила осторожно поднимал и опускал руки дровосека, пока они не стали действительно как новенькие. Тогда железный дровосек глубоко вздохнул и бросил топор.
«Ох! Как хорошо!» — сказал он. Вы спасли мне жизнь. Кто вы такие?
Я Элли, а это мои друзья. Тато, Страшила.
Так вот, если вы примете меня в компанию, я пойду с вами в Изумрудный город и попрошу великого Гудвина дать мне сердце. Ведь иметь сердце — самое заветное мое желание.
Элли радостно воскликнула. Ах, друзья мои, как я рада! Теперь вас двое, и у вас два заветных желания. Пойдемте все вместе к Гудвину, волшебнику Изумрудного города.
Лес становился глуше. Ветви деревьев, сплетаясь вверху, не пропускали солнечных лучей. На дороге, вымощенной желтым кирпичом, была полутьма. Шли до позднего вечера. Элли очень устала, и железный дровосек взял ее на руки. Страшило плелся сзади, сгибаясь под тяжестью топора. Наконец остановились на ночлег. Железный дровосек сделал для Элли уютный шалаш из ветвей. Утром снова двинулись в путь. Железный дровосек и Страшила увлеклись интересным спором, что лучше, сердце или мозги. И вдруг услышали крик девочки и злобный лай Татошки. Друзья устремились к месту происшествия и успели заметить, как что-то лохматое и темное мелькнуло среди деревьев и скрылось в чаще леса. Посреди дороги сиротливо валялась Эллина сумка, а в ней серебряные башмачки, так неблагоразумно снятые девочкой. Возле дерева лежал бесчувственный Татошка, из его ноздрей текли струйки крови.
«Что случилось?» — горестно спросил Страшила. «Должно быть, Элли унес хищный зверь».
«Квир! Квир! Квир!» — вдруг раздалось насмешливое чоканье белки с верхушки высокого дерева. «Что случилось? Двое больших, сильных мужчин отпустили маленькую девочку, и ее унес людоед. Если вы хотите выручить маленькую девочку, я покажу вам, где живет людоед, хотя очень его боюсь».
Замок людоеда стоял на холме. Его окружала высокая стена, на которую не вскарабкалась бы и кошка. Перед стеной был ров, наполненный водой. Стащив Элли, людоед поднял перекидной мост и запер на два засова чугунные ворота. Людоед страшно обрадовался, поймав Элли, и решил устроить себе настоящий пир. Он притащил девочку в замок, связал и положил на кухонный стол, а сам принялся точить большой нож.
Элли плакала и просила у людоеда пощады,
но он не слушал ее и продолжал точить нож. «Багара! Устал я точить этот большой нож. Пойду-ка отдохну часок-другой».
Железный дровосек и Страшила в недоумении стояли перед рвом, наполненным водой. И вдруг услышали храп людоеда.
«Надо спасать Элли, пока он спит», — сказал железный дровосек. «Погоди, я придумал Сейчас мы переберемся через ров. Он срубил высокое дерево с развилкой на верхушке, и оно упало на стену замка и прочно легло на ней. «Полезай», — сказал он страшиле, — «ты легче меня». Железный дровосек вложил острие топора в щель между дверью и косяком, нажал, и трах, дверь слетела с петель. Элли спрыгнула со стола, и все четверо, железный дровосек, страшила, Элли и Белка побежали из замка в лес. Железный дровосек в спешке так топал ногами по каменным плитам двора, что разбудил людоеда. Людоед выскочил из спальни, увидел, что девочки нет, и пустился в погоню. Багара! Не уйдете, мошенники! Людоед догнал страшилу. И тот вдруг бросился ему под ноги. Не ожидавший этого, людоед кувырком перелетел через страшилу.
«А это еще что за чучело?»
Людоед не успел опомниться, как к нему сзади подскочил железный дровосек, поднял огромный острый топор и разрубил людоеда пополам вместе с кастрюлей.
«Квир-квир-квир! Славно сделано!» — восхитилась Белка.
Милые друзья мои, спасибо вам за вашу самоотверженность! Со слезами на глазах воскликнула Элли. Элли взяла обессилевшего Татошку на руки, и путники пошли через лес. Вскоре они выбрались к дороге, вымощенной желтым кирпичом, и бодро двинулись к изумрудному городу. В эту ночь Элли спала в дупле на мягкой постельке из мха и листьев. Сон ее был тревожен. Утром двинулись в путь. Лес был мрачен, из-за деревьев доносился рев зверей. Мирная беседа была прервана громовым рычанием, и на дорогу выскочил огромный лев. Одним ударом он подбросил страшилу в воздух. Тот полетел кувырком и упал на краю дороги, распластавшись, как тряпка. Лев ударил железного дровосека лапой, но когти заскрипели по железу, а дровосек от толчка сел, и воронка слетела у него с головы. Крохотный Татошка смело бросился на врага. Громадный зверь разинул пасть, чтобы проглотить собачку, но Элли смело выбежала вперед и загородила с собой Татошку. «Стой! Не смей трогать Татошку!» — гневно закричала она. Лев замер в удивлении. «Простите, я... но я ведь не съел его!»
«Однако ты пытался! Как тебе не стыдно обижать слабых! Ты просто трус! Трус!»
«А как вы узнали о том, что я трус?» — спросил ошеломленный лев. «К вам кто-нибудь сказал?»
«Сама вижу по твоим поступкам».
«Удивительно! Как я не стараюсь скрыть свою трусость, а дело все-таки выплывает наружу. Я всегда был трусом, но ничего не могу с этим поделать. Ах, если бы я мог получить хоть немного смелости, ведь это мое заветное желание».
Я очень рада, сказала Элли. Идем с нами, Гудвин выполнит все наши желания.
Вся компания весело двинулась в путь. Скоро по сторонам дороги появились красивые изгороди. За ними стояли фермерские домики, и на полях работали мужчины и женщины. Изгороди и дома были выкрашены в красивый ярко-зеленый цвет, и люди носили зеленую одежду.
«Это значит, началась изумрудная страна», — сказал железный дровосек, — «потому что изумруд зеленый».
Завидев домик, на крыльце которого стояла хозяйка, Элли решила попроситься на ночлег. Оставив приятелей за забором, она смело подошла к крыльцу. Женщина спросила, «Что тебе нужно, дитя?»
«Пустите нас, пожалуйста, переночевать».
«Но с тобой лев».
«Не бойтесь его, он ручной, да и кроме того, трусь».
«Ну, если это так, так входите. Вы получите ужин и постель. Но кто вы такие, куда идете?»
«Мы идем в изумрудный город и хотим увидеть великого Гудвина».
«Видите ли, он никого не принимает».
«А на кого же он похож?»
«Трудно сказать», — задумчиво ответил хозяин. «Дело в том, что Гудвин — великий мудрец и может принимать любой вид. Иногда он появляется в виде птицы или леопарда, а то вдруг обратится к кротом. Иные видели его в образе рыбы или мухи и во всяком другом виде, какой ему заблагорассудится принять. Но каков его настоящий вид, не знает никто из людей».
«Это поразительно и страшно», — сказала Элли. «Но мы попытаемся увидеть его, иначе наше путешествие окажется напрасным».
«Я хочу попросить у него немножечко мозгов для моей соломенной головы. А я хочу, чтобы он мне дал сердце», — промолвил дровосек. «И это ему нетрудно», — ответил хозяин.
«А я хочу, — сказал Элли, — чтобы Гудвин вернул нас с Татошкой в Канзас».
«А где это Канзас?» — спросил удивленный хозяин.
«Я не знаю. Но это моя родина, и она где-нибудь да есть».
«Ну, я уверен, что Гудвин найдет для тебя Канзас. Но надо сначала увидеть его самого, а это нелегкая задача».
Все сели за стол. А потом женщина уложила Элли в постель, и Татошка устроился рядом со своей маленькой хозяйкой.
Лев растянулся у порога комнаты и сторожил, чтобы никто не вошел. Железный дровосек и Страшила простояли всю ночь в уголке, изредка разговаривая шепотом.
На следующее утро, после нескольких часов пути, друзья увидели на горизонте слабое зеленое сияние.
«Это должно быть изумрудный город».
Перед ними были большие ворота, украшенные огромными изумрудами, сверкавшими так ярко, что они ослепили даже нарисованные глаза Страшилы.
Элли трижды дернула за веревку большого колокола, и он ответил глубоким серебристым звоном.
Ворота открылись, и путники вошли в сводчатую комнату, на стенах которой блестело множество изумрудов.
Путников
встретил маленький человек, с головы до ног одетый в зеленое. На боку у него висела зеленая сумка. Зеленый человек очень удивился, увидев такую странную компанию, и спросил:
«Кто вы такие? И зачем вы пришли в изумрудный город?»
«Мы хотим видеть великого Гудвина. Мы надеемся, что он исполнит наше желание. Ведь кроме волшебника никто не может нам помочь».
«Я страж ворот, Фарамант, и раз вы пришли, я должен провести вас к Гудвину. Только наденьте очки».
«Очки?
Без очков вас ослепит великолепие изумрудного города. Даже все жители города носят очки день и ночь. Таков приказ мудрого Гудвина».
Фарамант провел путников по зеленым улицам, и они очутились перед большим красивым зданием, расположенным в центре города.
Это и был дворец великого мудреца и волшебника Гудвина.
Их ввели в приемную. Солдат попросил их вытереть ноги о зеленый половичок у входа и усадил в зеленое кресло.
«Побудьте здесь, а я пройду к двери тронного зала и доложу великому Гудвину о вашем прибытии. Располагайтесь, как дома. Великий Гудвин примет вас завтра утром».
На завтра снова они подошли к тронному залу. Солдат открыл дверь. Элли робко вошла и очутилась в удивительном месте. Тронный зал Гудвина был круглый, с высоким сводчатым потолком, и повсюду, на полу, на потолке, на стенах, блестели бесчисленные драгоценные камни. В центре комнаты стоял трон из зеленого мрамора, сияющий изумрудами. И на этом троне лежала огромная живая голова, одна голова без туловища. Голова имела настолько внушительный вид, что Элли обомлела от страха. Девочка смотрела на непонятные движения глаз этой головы и так растерялась, что забыла поклониться голове.
«Я Гудвин, великий и ужасный, кто ты такая, и зачем беспокоишь меня?»
«Я Элли, маленькая и слабая. Я пришла издалека и прошу у вас помощи».
«Откуда у тебя серебряные башмачки?»
«Из пещеры злой волшебницы Гингемы. На нее упал мой домик, раздавил ее, и теперь славные живуны свободны».
«Живуны освобождены», — оживился голос, — «и Гингемы больше нет. Приятное известие».
Глаза головы завертелись и, наконец, уставились на Элли.
«Ну чего же от меня ты хочешь?»
«Пошлите меня на родину, в Канзас, к папе и маме».
«Ты из Канзаса? А как там сейчас?»
и в голосе послышались какие-то добрые человеческие нотки. Но голос вдруг умолк, а глаза головы отвернулись от Элли.
Я из Канзаса. Хоть ваша страна и великолепна, но я не люблю ее. Здесь на каждом шагу такие опасности.
А почему я должен буду вернуть тебя домой?
А потому что так написано в книге Виллины.
Это добрая волшебница желтой страны. Ее предсказания не всегда исполняются. Вот мой ответ,
сказала живая голова, и глаза ее завертелись с такой необычайной быстротой, что Элли вскрикнула от испуга.
Я ничего не делаю даром. Если хочешь воспользоваться моим волшебным искусством, чтобы вернуться домой, ты должна сделать то, что я тебе прикажу.
Ну что я должна сделать?
Освободи фиолетовую страну от власти злой волшебницы Бастинды.
Но я же не могу.
У тебя серебряные башмачки. Осталась одна злая волшебница в моей стране. Нужно им тоже дать свободу. Так сказал Гудвин, великий и ужасный, и слово его — закон.
Девочка заплакала. Вы требуете от нас невозможного.
Иди и выполняй свою задачу.
Грустная Элли оставила тронный зал и вернулась к друзьям, которые с беспокойством ожидали ее.
Что же с нами будет?
Ничего не остается, как попробовать выполнить приказ Гудвина.
Решили отправиться на следующий день ранним утром. Изумрудный город исчезал вдали. Страна становилась пустынной. Путники приближались к владениям Бастинды. К вечеру остановились на ночлег.
Страшилы и железный дровосек стали на караул, а остальные заснули.
У злой Бастинды был только один глаз. Зато она видела им так, что не было уголка в фиолетовой стране, который ускользнул бы от ее острого взора. Выйдя вечерком посидеть на крылечке, Бастинда обвела глазом свои владения и вздрогнула от ярости. Она увидела далеко-далеко на границе своих владений маленькую спящую девочку и ее друзей. Волшебница свистнула в свисток. Ко дворцу Бастинды шумом сбежалась стая огромных волков со злыми желтыми глазами и с большими клыками, торчавшими из разинутых пастей.
«Бегите на запад! Там найдете маленькую девчонку, нагло забравшуюся в мою страну, и с ней ее спутников всех разорвите в клочки!»
Но страшила и железный дровосек не спали. Они вовремя заметили приближение волков.
Разбудим льва, сказал страшила. Не стоит, это мое дело управляться с волками. Я ему устрою хорошую встречу. И он вышел вперед. Размахнулся остро отточенным топором, и голова первого волка отлетела. Волки бежали вереницей один за другим. Как только следующий бросился на железного дровосека, тот был уже наготове с поднятым кверху топором, и голова волка упала на землю. 40 свирепых волков было у Бастинды, и 40 раз поднимал железный дровосек свой топор, и когда он поднял его в 41 раз, ни одного волка не осталось в живых. Все они лежали у ног железного дровосека. «Прекрасная битва!» — восхитился страшила. «Но деревья рубить труднее», — скромно ответил дровосек. После завтрака вся компания смело двинулась в путь.
Старая Бастинда любила понежиться в постели. Она встала поздно. И каков же был ее гнев, когда она увидела, что путники продолжают идти, а верные волки лежат мертвые. Бастинда свистнула дважды, и в воздухе закружилась стая хищных ворон. С железными клювами волшебница крикнула:
«Летите к западу, там чужестранцы, заклюйте их до смерти!»
Вороны со злобным карканьем понеслись навстречу путникам. Завидев их, Элли перепугалась, но страшила сказал: «С этими управиться мое дело, ведь недаром же я воронье пугало. Становитесь сзади меня». И он нахлобучил шляпу на голову, широко расставил руки и принял вид заправского пугала.
Вороны растерялись и нестройно закружились в воздухе. Но вожак стаи хрипло прокаркал: «Чего испугались, чучело набито соломой?»
И вожак хотел сесть страшили на голову, но тот поймал его за крыло и мигом свернул ему шею. 40 хищных ворон с железными клювами было у злой Бастинды, и всем свернул шеи храбрый страшила и побросал их в кучу. Когда Бастинда увидела, что и верные ее вороны лежат на земле мертвой грудой, а путники неустрашимо идут вперед, ее охватили и злоба, и страх. Бастинда затопала ногами и трижды просвистела в свисток. На ее зов слетелась туча свирепых черных пчел, укус которых был смертелен.
«Летите на запад, быстрей, быстрей, жальте до смерти!»
И пчелы с оглушительным жужжанием полетели навстречу путникам. Железный дровосек и страшила заметили их издалека. Страшила мигом сообразил, что делать.
«Вытаскивай, вытаскивай из меня солому!» — закричал он железному дровосеку. «Забрасывай Элли, льва и Татошку, и пчелы не доберутся до них».
Он проворно расстегнул кафтан, и из него высыпался целый ворох соломы. Туча пчел с яростным жужжанием набросилась на железного дровосека. Дровосек улыбнулся. Пчелы ломали ядовитые жало о железо и тотчас умирали, так как пчела не может жить без жала. Скоро все пчелы лежали мертвые на земле, как куча черных угольков.
У колдуньи уже не было ни волков, ни ворон, ни черных пчел. И вот она достала золотую шапку, надела на голову и начала колдовать.
«Бамбара, чуфра, лорики, йорики, цикапу!»
явитесь передо мной летучие обезьяны.
И небо потемнело от стаи летучих обезьян, которые неслись ко дворцу Бастинды на своих мощных крыльях.
Ты вызвала нас в третий и последний раз. Что прикажешь сделать?
Нападите на чужестранцев и уничтожьте всех.
Будет исполнено, ответил предводитель, и стая шумом полетела на запад.
Путники с ужасом смотрели на приближение тучи огромных обезьян. С этими сражаться было невозможно. Обезьяны налетели массой и с визгом набросились на растерянных пешеходов. Перепуганная Элли ждала жестокой расправы. На нее бросился сам предводитель летучих обезьян и уже протянул к горлу девочки длинные лапы с острыми когтями. Но тут он увидел на ногах Элли серебряные башмачки, и лицо его перекосилось от страха. Он закричал: «Девочку нельзя трогать, это фея!» Обезьяны приблизились любезно и даже почтительно, бережно подхватили Элли вместе с Татошкой и помчались в фиолетовый дворец Бастинды. Взбешенная волшебница набросилась на предводителя с бранью. «О, — рассказал, — твой приказ исполнен. Мы принесли к тебе обладательницу серебряных башмачков. Теперь прощай навсегда!» Обезьяны с криками поднялись в воздух и улетели. Бастинда взглянула на ноги Элли и задрожала от страха. Она узнала серебряные башмачки Гингемы.
Эй, ты, иди сюда, как тебя зовут?
Элли, сударыня.
Расскажи, как ты завладела башмаками моей сестры Гингемы?
Право, сударыня, я не виновата. Мой домик упал на госпожу Гингему и раздавил ее.
Гингема погибла, а девчонка ничего не знает о силе башмаков. Сейчас мы все придумаем.
Однажды девочка увидела, что ее серебряных башмачков нет.
А башмачки-то у меня, дразнила Бастинда девочку, онемевшую от неожиданности. Попробуй отбери.
Элли была вне себя от горя и гнева. Она так любила серебряные башмачки. Она схватила ведро воды, подбежала к старухе и окатила ее водой с головы до ног. Волшебница испуганно вскрикнула и пыталась отряхнуться. Напрасно лицо ее стало ноздреватым, как тающий снег, от нее повалил пар, фигура начала оседать и испаряться.
Что ты наделала? Ведь я сейчас растаю!
«Мне очень жаль, сударыня», — ответила Элли. «Я, право, не знала, но зачем вы украли башмачки?» Голос волшебницы становился тише и тише. Она таяла, как кусок сахара в стакане чая. Элли с ужасом глядела на гибель Бастинды. «Вы сами виноваты», — начала она.
«Нет, кто? Что тебе надо? Уф!»
Голос волшебницы прервался,
И она с шипением осела на пол. И через минуту от нее осталась только грязноватая лужица, в которой лежали платье волшебницы, зонтик, пряди седых волос и серебряные башмачки. Элли надела башмачки, нашла ключ от клетки льва в спальне Бастинды и поспешила на задний двор рассказать своим друзьям об удивительном конце злой волшебницы Бастинды.
«Надо идти к Гудвину! Он должен исполнить теперь свои обещания!»
Знакомыми улицами путники направились к дворцу Гудвина.
«Пожалуйста, доложите великому Гудвину о нашем возвращении», — сказала Элли солдату, — «и передайте, что мы просим нас принять».
Дверь открылась, и они вступили в зал. Там царила торжественная и жуткая тишина. В зале не было никого. И путников охватил страх. Они вздрогнули, как от внезапного удара грома, когда среди пустой комнаты заговорил голос. «Я Гудвин, великий и ужасный, зачем вы беспокоите меня?»
«Где вы?» — спросила Элли.
«Я везде. Я могу принимать любой образ и становлюсь невидимым, когда захочу. Подойдите к трону, я буду говорить с вами».
В это время Татошка усиленно нюхал воздух и вдруг с лаем бросился в дальнюю часть комнаты. Мгновение, и он скрылся из глаз. Удивленная Элли показала, что песик проскочил сквозь стену. Но тотчас же из стены, нет, из-за зеленой ширмочки, сливавшейся со стеной, с криком выскочил маленький человечек.
«Уберите! Уберите собаку, она укусит меня! Кто разрешил проводить в мой дворец собак?»
Путешественники с недоумением смотрели на человечка. Ростом он был не выше Элли, но уже старый, с большой головой и морщинистым лицом. Путники переглядывались с необыкновенным удивлением и разочарованием, и страхом.
«Я Гудвин, великий и ужасный!» — дрожащим голосом ответил человечек. «Но, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня, я сделаю все, все, что вы от меня потребуете. Заметьте, никто в мире не знает, что я великий обманщик, и мне многие годы приходится хитрить, скрываться и всячески дурачить людей».
Гудвин усадил гостей в мягкие кресла и начал свою историю. «Зовут меня Джеймс Гудвин. Родился я в Канзасе».
«Как? И вы из Канзаса?»
«Да, дитя мое, мы с тобой земляки. Я покинул Канзас много-много лет назад. В молодости я был актером, играл царей и героев. Убедившись, что это занятие дает мало денег, я стал баллонистом».
«Кем? Кем?»
«Баллонистом. Я поднимался на баллоне, то есть на воздушном шаре, наполненном легким газом. Я летел целые сутки как-то, пронесся над пустыней огромными горами и опустился в волшебной стране, которую теперь называют страной Гудвина. Отовсюду сбежался народ и, видя, что я спускаюсь с неба, принял меня за великого волшебника.
О, постройка изумрудного города продолжалась несколько лет. Я завел принадлежности, которые вы видели, и начал творить чудеса. Я присвоил себе торжественные имена «Великий» и «Ужасный». Серебряные башмачки, что надеты на тебя, обладают многими чудесными свойствами, но самое удивительное их свойство в том, что они за три шага перенесут тебя хоть на край света.
Так пусть же они перенесут меня сейчас в Канзас.
«Прощай, прощай, Элли!» — воскликнули друзья. Элли схватила Татошку, стукнула каблуком о каблук и крикнула башмачкам:
«Несите меня в Канзас к папе и маме!»
Фермер Джон поехал в соседний городок на ярмарку и повел девочку в цирк. Там Элли неожиданно встретила Джеймса Гудвина, и взаимной радости не было конца.